Когда они свернули за угол, Отто поставил корзину на тротуар, вытащил большой клетчатый платок и, задыхаясь, принялся обтирать лицо, приговаривая: «Подожди, передохнуть надо. Фу». Андрей закурил сигарету и протянул пачку Отто. «Где такую морковочку брали?» — осведомилась, проходя мимо, женщина в кожаном мужском пальто. «Все, все», — поспешно сказал ей Отто. «Последнюю взяли. Там уже закрыто». «Черт, умаял меня лысый дьявол», — сообщил он Андрею. «Чего я ему там плел? Оторвет мне фриз башку, когда узнает». «Да я и не помню уже, что я там плел». Андрей ничего не понимал, и Отто вкратце объяснил ему ситуацию. Господин Гофштаттер, зеленщик из Эрфурта, всю жизнь был преисполнен надежд, и всю жизнь ему не везло. Когда в 32-м году какой-то еврей пустил его по миру, открыв напротив большой современный зеленый магазин, Гофштаттер осознал себя истинным немцем и вступил в штурмовой отряд. В штурмовом отряде он было сделал карьеру и в 34-м году уже собственноручно бил упомянутого еврея по морде и совсем было подобрался к его предприятию, но тут грянуло разоблачение Рема, и Гофштаттера вычистили. А он к тому времени был уже женат, и уже подрастала у него очаровательная белокурая Эльза. Несколько лет он кое-как перебивался, потом его взяли в армию, и он начал было завоевание Европы. Но под Дюнкерком попал под бомбы собственной авиации и получил в легкие здоровенный осколок, так что вместо Парижа оказался в военном госпитале в Дрездене, где провалялся до 44-го и совсем было уже выписался, когда совершился знаменитый налет союзных армат, уничтоживший Дрезден в одну ночь. От пережитого ужаса у него выпали все волосы, и он немножко тронулся, по его же собственным рассказам. Так что, попав снова в родной Эрфурт, он просидел в подвале своего домика самое что ни на есть горячее время. Когда еще можно было удрать на запад, когда же он решился наконец выйти на свет Божий, все было уже кончено. Зеленую лавку ему, правда, разрешили, но ни о каком расширении дела не могло быть и речи. В 46-м у него умерла жена, он в помрачении рассудка поддался на уговоры наставника и, плохо понимая, что он, собственно, выбирает, переселился с дочерью сюда. Здесь он немного отошел, хотя до сих пор, кажется, подозревает, что попал в большой специализированный концлагерь где-то в Средней Азии, куда сослали всех немцев из Восточной Германии. С черепушкой у него так и не восстановилось окончательно. Он обожает истинных немцев, уверен, что у него на них особенный нюх. Смертельно боится китайцев, арабов и негров, присутствие которых здесь не понимает и объяснить не может. Но более всего он почитает и уважает господина Гейгера. Дело в том, что во время одного из первых своих визитов к Гофштаттеру блестящий фриц, пока Отто наполнял кошелки, кратко по-военному приволокнулся за белокурой Эльзой, осатаневшей без перспектив на приличное замужество. И с тех пор в душе сумасшедшего лысого Гофштаттера зародилась слепящая надежда, что этот великолепный ариец, опора фюрера и гроза евреев, выведет в конце концов несчастное семейство Гофштаттеров из бурно кипящих вод в тихую заводь. «Фрицу что?» — жаловался Отто, ежеминутно меняя руки, отмотанные корзиной. «Он у Гофштаттеров бывает раз, ну, два в месяц, когда у нас жрать нечего. Пощупает эту дуру и делов-то. А я сюда каждую неделю хожу, и по два раза, и по три раза в неделю. Ведь Гофштаттер-то дурак-дурак, а человек деловой. Знаешь, какие он связи завязал с фермерами? Продукты у него первый сорт и недорого». И заврался я в конец. Вечную привязанность фрица к Эльзе я ему обеспечь. Неумолимый конец международного еврейства я ему обеспечу. Неуклонное движение войск Великого Райха к этой зеленой лавке я ему обеспечу. Я уже сам запутался и его, по-моему, до полного уж сумасшествия довел. Совестно же все-таки. Сумасшедшего старика до полного сумасшествия довожу. Вот сейчас он спрашивает меня, что, мол, эти павианы должны означать? А я, не подумавши, ляпнул. Десант, говорю, арийская, говорю, хитрость. Так ты не поверишь. Он меня обнял и присосался что к твоей бутылке. А Эльза что? С любопытством спросил Андрей. Она-то ведь не сумасшедшая? Отто залился пунцовым румянцем и зашевелил ушами. «Эльза», — он откашлялся, — «тоже работаю как лошадь. Ей-то ведь все равно, Фриц, Отто, Иван, Абрам. 30 лет девке, а гофштатер к ней подпускает только Фрица до меня». «Ну и сволочи же вы с Фрицем», — сказал Андрей искренне. «Дальше некуда», — согласился Отто печально. «Ведь что самое ужасное, совершенно я не представляю, как мы из этой истории выпутаемся. Слабый я, бесхарактерный». Они замолчали, и до самого дома Отто только пыхтел, меняя руки над корзиной. Подниматься наверх он не стал. «Ты это отнеси и поставь воду в большой кастрюле», — сказал он. «А мне давай деньги, я смотаюсь в магазин. Может, консервов каких-нибудь достану». Он помялся, отводя глаза. «И ты, это, Фрицу не надо, а то он из меня душу вытрясет. Фриц, он знаешь какой, любит, чтобы все было шито-крыто. Да и кто не любит?» Они расстались, и Андрей попер корзинку и кошелку по черной лестнице. Корзина была такая тяжеленная, словно нагрузил ее гофштатер чугунными ядрами. «Да, брат», — думал Андрей с ожесточением. «Какой уж тут эксперимент, если такие дела делаются. Много ты с этим Отто да с этим Фрицем наэкспериментируешь. Надо же, суки какие! Ни чести, ни совести!» «А откуда?» — подумал он с горечью. «Вермахт, Гитлер-Югенд, шваль. Нет, я с Фрицем поговорю. Этого так оставлять нельзя. Морально же гниет человек на глазах. А человек из него получиться может, должен. В конце концов, он мне тогда, можно сказать, жизнь спас. Ткнули бы мне перышко под лопатку, и баста. Все обгадились, все лапки кверху. Один Фриц. Нет, это человек. За него драться надо». Он поскользнулся на следах павианьей деятельности, выматерился и стал смотреть под ноги. Едва очутившись на кухне, он понял, что в квартире все изменилось. В столовой гундел и сипел патефон, слышался звон посуды, шаркали ноги танцующих. И, покрывая все эти звуки, раскатывался знакомый басовитый голосок Юрия Свет Константиновича. «Ты, браток, насчет экономии всякой и социологии не нужно. Обойдемся. А вот свобода, браток, это другой разговор. За свободу и хребет поломать можно». На газовой плите уже била ключом вода в большой кастрюле. На кухонном столе лежал готовый, заново отточенный нож, и упоительно пахло жареным мясом из духовки. В углу кухни стояли, оперевшись друг на друга, два тучных рогожных мешка, а сверху на них промасленный прожженный ватник, знакомый кнут и какая-то сбруя. Знакомый пулемет стоял тут же, собранный и готовый к употреблению, с плоской вороненной обоймой, торчащей из казенника. Под столом масляно поблескивала четвертная бутыль с приставшей кукурузной шелухой и соломинками. Андрей бросил корзину и кошелку. «Эй, бездельники!» — заорал он. «Вода кипит!» Бас Давыдова смолк, а в дверях появилась раскрасневшаяся с блестящими глазами Сельма. За ее плечом верстой торчал Фриц. Видимо, они только что танцевали, и ариец пока не думал снимать здоровенные свои красные лапищи, стали из Эльмы. «Привет тебе от Гофштадтера», — сказал Андрей. «Эльза беспокоится, что ты не заходишь. Ведь ребеночку уж скоро месяц». «Дурацкие шутки», — объявил Фриц с отвращением. Однако лапы убрал. «Где Отто?» «И правда вода кипит», — сообщила Сельма с удивлением. «Что теперь с ней делать?» «Бери нож», — сказал Андрей, — «и начинай чистить картошку». «А ты, Фриц, по-моему, очень любишь картофельный салат. Так вот, займись. А я пойду выполнять роль хозяина». Он двинулся было в столовую, но в дверях его перехватил Изи Кацман. Физиономия его сияла от восторга. «Слушай», — прошептал он, хихикая и брызгаясь, «откуда ты взял такого замечательного типа? У них там на фермах оказывается настоящий Дикий Запад, американская вольница». «Русская вольница ничем не хуже американской», — сказал Андрей с неприязнью. «Ну да, ну да», — закричал Изя. «Когда еврейское казачество восстало, в Биробиджане был переворот-переворот. А кто захочет захватить наш Бердичев, тому фурункул вскочит на живот». «Это ты брось», — сказал Андрей сурово. «Это я не люблю». «Фриц, отдаю тебе Сельму и Кацману под командование. Работайте, да побыстрее. Жрать охоты сил нет. Да не орите здесь. Отто будет стучаться. Он за консервами побежал». Поставив все таким образом на свои места, Андрей поспешил в столовую и там прежде всего обменялся крепким рукопожатием с Юрием Константиновичем. Юрий Константинович, все такой же краснолицый и крепко пахнущий, стоял посередине комнаты, расставив ноги в кирзовых сапогах, засунув ладони под солдатский ремень. Глаза у него были веселые и слегка бешеные. Такие глаза Андрей часто наблюдал у людей бесшабашных, любящих хорошо поработать, крепко выпить и ничего на свете не страшащихся. «Вот», — сказал Давыдов, — «пришел-таки я, как обещал. Бутыль видел? Тебе. Картошка еще тебе, два мешка. Давали мне за них, понимаешь, одну вещь. Нет, думаю, нахрен мне все это. Отвезу лучше хорошему человеку. Они тут в своих хоромах каменных живут, как гниют. Белого света не видят. Слушай, Андрей, вот я тут кенси говорю, японцу. Плюньте, говорю, ребята. Ну чего вы здесь еще не видели? Собирайте своих детишек, баб, девок. Айда все к нам». Кенси все еще в форме после дежурства, но в мундире нараспашку, неловко орудуя одной рукой, расставлял на столе разнокалиберную посуду. Левая рука у него была обмотана бинтом. Он улыбнулся и покивал Давыду. «Этим и кончится, Юра», — сказал он. «Вот будет еще нашествие кальмаров, и тогда мы все как один подадимся к вам на болото». «Да чего вам ждать этих... как их? Плюньте вы на этих комаров. Вот завтра поеду поутру порожником. Телега пустая. Три семьи свободно можно погрузить. Ты ведь не семейный?» — обратился он к Андрею. «Бог спас», — сказал Андрей. «А девушка эта кто тебе? Или она не твоя?» «Она новенькая, сегодня ночью прибыла». «Так чего лучше? Барышня приятная, обходительная. Забирай и поехали, а? У нас там воздух, у нас там молоко. Ты ведь молока, наверное, уж год не пил свежего. Я вот все спрашиваю, почему в магазинах у вас молока нет? У меня у одного три коровы. Я это молоко и государству сдаю. И сам ем, и свиней кормлю, и на землю лью. Вот у нас поселишься, понимаешь, проснешься поутру в поле идти. А она тебе твоя-то, крынку парного, прямо из-под коровы, а?» Он крепко замигал обоими глазами по очереди, захохотал, ахнул Андрей по плечу и, твердо скрипя половицами, прошелся по комнате. Остановил патефон и вернулся. «А воздух какой! У вас здесь и воздуха не осталось. Зверинец у вас здесь. Вот и весь ваш воздух. Кенси, да что ты все стараешься? Девку позови, пусть поставит посуду. Она там картошку чистит, сказал Андрей, улыбаясь. Потом спохватился и стал помогать Кенси. Очень свой человек был Давыдов. Очень близкий. Будто знакомы уже целый год. А что, если и верно, махнуть на болото? Молоко не молоко, а жизнь там, наверное, действительно здоровее. Ишь он какой стоит, как памятник. Стучит там кто-то, сообщил Давыдов. Открыть или сам откроешь? Сейчас, сказал Андрей и пошел к парадному. За дверью оказался Ван. Уже без ватника, в синей саржевой рубахе до колен, с вафельным полотенцем вокруг головы. «Баки привезли», — сказал он, радостно улыбаясь. «Ну и хрен с ними», — ответствовал Андрей не менее радостно. «Баки подождут». «Ты почему один? А Мэйлинь где?»
«Она дома», — сказал Ван. «Устала очень. Спит. Сын немного захворал».
«Ну, заходи, чего стоишь? Пойдем, я тебя с хорошим человеком познакомлю».
«А мы уже знакомы», — сказал Ван, входя в столовую.
«А, Ваня!» — обрадованно закричал Давыдов. «И ты тоже тут?» «Нет», — сказал он, обращаясь к Кенси. «Знал я, что Андрей хороший парень. Видишь, все у него хорошие люди собираются. Тебя вот взять. Или евреечка этого, как его. Ну, теперь у нас пойдет пир горой. Пойду посмотрю, чего они там копаются. Там и делать-то нечего, они, понимаешь, развели работу».
Ван быстро оттеснил Кенси от стола и принялся аккуратно и ловко переставлять приборы. Кенси свободной рукой и зубами поправлял повязку. Андрей сунулся ему помогать. «Что-то Дональд не идет», — сказал он озабоченно. «Заперся у себя», — отозвался Ван. «Не велел беспокоить».
«Чего-то он хандрит, ребята, последнее время».
«Ну и бог с ним. Слушай, Кенси, что это у тебя с рукой?»
Кенси ответил, слегка скривив лицо.
«Павиан цапнул. Такая сволочь, до кости прокусил».
«Ну да», — поразился Андрей. «А мне показалось, они вроде мирные».
«Ну, знаешь, мирные. Когда тебя поймают и начнут тебе ошейник клепать».
«Какой ошейник?»
«Приказ 507. Всех павианов перерегистрировать и снабдить ошейником с номером. Завтра будем раздавать их населению. Ну, мы штук 20 окольцевали, а остальных перегнали на соседний участок. Пусть там разбираются».
«Но чего ты стоишь с открытым ртом? Рюмки давай».
«Рюмок не хватает».